Тема дня. 30-е годы 20 века. Темное время всеобщего страха и жестоких репрессий, принудительной коллективизации и голода, изломов и разлук, ханжества и предательства. И тем ярче сквозь время сияет героизм тех, кто в самые тяжелые для общества годы не струсил и не сдался. Кто придумывал, создавал, созидал, строил, творил. 21 декабря, в день рождения Иосифа Джугашвили, мы вспоминаем живописцев, режиссеров, архитекторов, композиторов, чье творчество оставило глубокий и яркий след в истории страны.
Порочные антихудожественные произведения. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ об опере «Великая дружба» Вано Мураделли в 1948 году стало началом массовой кампании по дискредитации лучших советских композиторов. Обвинение в формализме прозвучало и в адрес Дмитрия Шостаковича, и в адрес Сергея Прокофьева. Историки считают, что последствия травли были настолько серьезными, что отечественная музыка от них оправилась не скоро. Говорят, что режиссером репрессий в отношении композиторов выступал сам Сталин. В день 140-летия Иосифа Джугашвили вспоминаем события 48-го года с музыковедом, профессором Российской академии музыки имени Гнесиных Верой Вальковой.
Вера Борисовна, события 48-го года в советской музыке начались с публикации в газете «Правда».
Постановление об опере «Мураделли. Великая дружба». Но дело было совсем не в опере «Мураделли. Великая дружба».
А расскажите, пожалуйста, в чем?
Случайный повод для разгрома всей советской музыки в 48-м году. Вот что это было. И, собственно, защищать «Мураделли» особенно не нужно было. Довольно скоро стало понятно, что это был такой внешний случайный повод. Это довольно скоро признали. Пострадали от этого постановления наши самые крупные композиторы первого ряда.
Вера Борисовна, объясните мне, зачем это нужно было? Кому это нужно было? Известно что-нибудь сейчас музыковедам и историкам?
Да. Все эти события очень хорошо изучены, описаны в опоре на подлинные документы. Конечно, за всем этим стоит главный режиссер событий. Это совершенно несомненно, хотя иногда выносится за скобки. Конечно, без высшего руководства это все не могло бы происходить. Это была воля Сталина, конечно. И он очень умело направлял действия других людей, провоцировал их на какие-то поступки, заявления, сталкивая их интересы, действовал порой чужими руками, но это прежде всего был его интерес.
А можно предположить, зачем ему-то это нужно было?
Постановление 48-го года об опере «Великая дружба» Мураделли было частью очень широкого фронта репрессий 48-го года. Это была кульминация сталинских репрессий по всем направлениям советской жизни. И надо сказать, что музыкантов это коснулось еще не с такой степенью жестокости, как писателей в России. Здесь все было чуть-чуть гуманнее, но тоже, конечно, очень жестоко. Как мне представляется, и как утверждают публицисты, некоторые писатели, это был выплеск такой вот злобы Сталина против своего народа. Он мстил за победу в войне. Вот есть такая точка зрения, есть такое истолкование. Если мы сравним кампанию 48-го года с другой похожей кампанией, которая была против музыкантов предпринята в 1936 году, то там была цель. В общем-то, было видно, что руководство страны хотело действительно направить в каком-то нужном направлении развитие советского искусства, в том числе и музыки. То есть руководству хотелось в музыке, можно говоря, порулить немножко. А вот здесь натиск на отечественную музыку был таким жестоким, что после него оставалась просто выжженная территория. То есть непонятна цель этого. Цель просто запугать, убрать всякие попытки свободомыслия, творческого поиска, способность возражать, чему-то сопротивляться. А критерием оценки музыкальных произведений того времени были два понятия – формализм и реализм. Что такое формализм, современному человеку понять довольно трудно, поскольку, с точки зрения здравого смысла, ничего плохого в форме нет. Почему именно формализм стал поводом для преследования? Собственно, Конечно, еще Ганслик в XIX веке высказал такую идею, которую многие поддержали, что содержание в музыке – это красота движущихся форм. Тогда вот и возникла формалистическая эстетика, так называемая, ну, к которой по-разному относились. Но, в общем, действительно, форма в музыке – это сама звуковая материя, а содержание можно понимать как то действие, которое вот эта звуковая материя оказывает на человека. Что в человеке происходит, когда он музыку слушает? Но формализм в то время был объявлен безусловным злом. Это началось еще в 1936 году. Родилось такое вот представление о формализме, которое звучало как упрек в политической неблагонадежности. То есть это практически был такой политический критерий. Рам Ильич Хачатурян, которого тоже подвергли жестокой критике, рискнул даже высказать такую мысль, вот цитирую его. «Мне трудно сказать, что такое формализм. Всякая музыка эмоциональна, даже удар по барабану. Принципиальных формалистов нет». Вот так высказывался Хачатурян. И действительно, с точки зрения здравого смысла, формализм не может быть таким уж мощным эстетическим критерием.
Я слышал такое мнение, если позволите, да, тоже музыковеда, что касается сравнения 36-го и 48-го годов. Говорят, что в 36-м году не знали композиторы до конца, что их может ожидать. А в 48-м уже все хорошо понимали, что такое репрессии. И поэтому для них это было гораздо более страшно, чем 36-й год.
Это было более очевидно, скажем так. Потому что репрессии к концу 30-х годов уже шли с развернутым ходом. И уже можно было почувствовать всю опасность этих событий.
С Шостаковичем. Человек ведь не так давно получил сталинскую премию, а буквально через несколько лет подвергся вот такой критике. Разве это не противоречие?
Это система. Это противоречие с точки зрения здравого смысла, да. Но это как раз и была система. Кнут и пряник, вот они и действовали. Сначала обвинить во всех грехах, потом предложить награды и почетные должности, и какие-то привилегии, а потом снова запугать. Это была такая система, и она относилась не только к Шостаковичу. Кстати, во время обсуждения постановления 48-го года обсуждения были многочисленные. В Москве и в Ленинграде шли партийные собрания, открытые и закрытые. И в качестве критики тоже звучало слишком щедрое задавание премий.
А может быть, еще и зависть, знаете ли?
Вот какие психологические мотивы были у критиковавших, это очень сложный психологический вопрос. Потому что люди в то время были поставлены в условия, когда проявлялись худшие стороны их характера, их натуры. И трудно их обвинять, поскольку... Ну, конечно, многие наверняка нападали на Шостаковича, Прокофьева, Хачатуряна, на лучших наших композиторов, именно потому что сами не могли достигнуть таких высот в искусстве. Композиторы-песенники. Ну, может быть, среди их можно назвать Коваля и Хренникова. Ну, Хренников очень противоречивая фигура. Я не решусь однозначно осуждать то, что он делал и говорил. Вскоре он стал председателем Союза композиторов, и на этой должности он пытался рассмягчить какие-то репрессии по отношению к композиторам.
Даже так. Про Хренникова много говорят до сих пор, и положительного, и отрицательного.
Да, да, это очень противоречивая фигура, но именно вот в 48-м году, конечно, большая часть музыкантов поддерживали постановление, многие из страха, многие из зависти. Здесь очень сложные были мотивы. Ну, скажем, Александр Борисович Гальденвейзер, который когда-то тоже был директором Московской консерватории, выдающийся музыкант, прекрасный пианист и педагог, ну, он искренне не понимал современную музыку, осуждал ее и писал об этом письма в ЦК, обращая внимание на то, что композитор, в том числе и Шостакович, и Прокофьев, пишут не совсем то, чего от них можно ожидать от советских композиторов. Ну, вот что это было? Он не мог не понимать, что это донос, и политический донос. Хотя он искренне был против диссонансов, против влияния западной музыки.
Это ведь были к тому времени уже всемирно известные композиторы. Как-то, может быть, следили за их судьбой как-нибудь за границей? Что-нибудь по этому поводу говорили в той же Америке? Ну, вот по поводу такой ярой критики в отношении Шостаковича и Прокофьева.
Ведь его творческое сочетание в Советском Союзе постепенно становилось все более трудным, и появлялись все большие ограничения в его деятельности, все более жесткие требования к музыке. Без конца он редактировал свои сочинения, написанные вот в 40-е годы, в частности. Вскоре ведь состоялся Всемирный съезд защитников мира в защиту мира. И Шостакович был туда направлен самим Сталином, несмотря на эту критику. И вот участвовал в официальной советской делегации. Вот к вопросу о кнуте и прянике.
48-й год действительно оставил или мог оставить выжженное поле в композиторской среде? Или, в общем, достаточно быстро эта среда оправилась и начала творить заново?
Конечно, уничтожить живую музыку невозможно. Она необычайно живучая, и в ней огромный запас жизненных сил. И, конечно, Шостакович продолжал создавать великие произведения после этого. Ну вот из жизни ушел Мисковский вскоре после этих событий тоже. Это были несомненные последствия травли, которую он подвел в 1948 году. Это была скорее страшная глубочайшая рана на теле советской музыки, отечественной музыки. Но здоровые силы музыкального организма, конечно, в конце концов помогли этой ране затянуться.
Репрессиям подверглись не только музыканты, но и представители других творческих профессий. Но были и исключения. В 30-е годы прошлого века некоторым художникам удалось не только стать любимыми живописцами Сталина, но и сохранить его расположение на протяжении десятилетий, а некоторых из них в следующей части темы дня.
Тема дня.